Здравствуйте, дорогие телезрители! Жизнь наша земная рано или поздно подойдет к концу. И что тогда? Небытие? Чистилище? Рай или ад? И от чего все это зависит? От наших заслуг или Божьего предопределения, о котором мы так много с вами говорили? На этот вопрос отец Яков Кротов отвечает удивительно коротко и поразительно оптимистично.
Вопрос о предопределении. Как бы с тем, что Бог предопределяет одних людей к спасению, других к гибели. Надо сказать, вопрос неправославного богословия. Над этим вопросом 1500 лет бьются мыслители Запада. Не худшие, а именно лучшие. Мне очень приятно, что я православный, и смело скажу так. Друзья, перестаньте нервничать. Бог хочет всем людям спастись. Бог всесилен. Если Он хочет, чтобы все спаслись, спасутся все. В сущности, об этом очень активно говорит Священное Писание Ветхого Завета. Ведь когда там речь идет о Спасителе, то он рисуется как? Это не просто тот, кто воссоздаст царство Израиля. Это тот, к престолу, к трону которого придут поклониться все народы, то есть и язычники тоже. Значит, Спаситель, Спаситель и для них. Поэтому вот эта мысль, что есть люди, которые обречены на погибель, она встречается в Писании. Она встречается очень часто у апостола Павла. И когда Господь Иисус говорит о том, что вот кому-то я скажу, идите, козлы, в гиенну огненную, вечное мучение, скрежет зубовный, вы не накормили голодного. Но вслед за Иоанном Златоустом я скажу, это божественная педагогика. Для козлов – козлиная проповедь. Чтобы они испугались и срочно начали раздавать гумпом, иначе на них не подействует. Есть козлы, которые считают себя овцами. Вообще козлы все. Просто одни козлы знают про себя, что козлы, другие считают себя овцами. С овцами, которые тоже козлы, у Бога другой разговор. Но спасет Он всех, потому что если хотя бы один человек погибнет, радость будет неполная. Другое дело, что сказать в лоб, что спасутся все – нельзя, потому что сразу у меня сердце подскочит от радости и скажет, если, дорогой, мы с тобой спасемся, гарантированно, пойдем пивка пока выпьем, а акафист и молитвенник отложим. И голодного чего кормить? Он спасется, мы спасемся. Это была педагогика, чего дергаться? Поэтому все-таки я себе говорю, не знаю, как там предопределение, а по грехам моим, подводя баланс каждый вечер, я вижу, что я явно обречен погибнуть. Поэтому, Господи, если сегодня ночью помру, прости сейчас. Если не помру, прости утром и давай на новые рельсы.
О Боге продолжает рассуждать профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В стоицизме нет вообще учения о Боге. Стоицизм – это материалистически-пантеистическая система. Если хотите, даже это материализм. Ну, пусть пантеизм, разницы никакой нет. В стоицизме совершенно отсутствует, тем более, идея какого-то троичного Бога в единстве. Об этом просто речь не может идти. Отсюда в стоицизме отсутствует, если хотите, вся совокупность христианских основных истин. Ни о каком боговоплощении не может идти речи, ибо самого Бога нет, тем более о воплощении второй ипостаси. Это вера в закономерность устройства нашего мира, в разумность устройства нашего мира, вера, в которой живет вся наша наука. Ибо если бы ученые не верили в закономерность, то есть разумность устройства нашего мира, то тогда исследовать было бы нечего и искать нечего, если он неразумен, если он не закономерен. Тогда что искать? Напротив. чем дальше углубляется наука в познание материи, тем более поражается красотой и закономерностью устройства этого мира. В наше время это особенно интересно, поскольку сейчас наука уже дошла до познания самых, кажется, сокровенных тайн материального мира. Утверждает так называемый антропный принцип существования этого мира. То есть такая потрясающая точность устройства нашего мира, который превосходит человеческое воображение. Более того, утверждается, что даже малейшее отступление в самых таких, ну, с нашей точки зрения, ничтожных параметрах привело бы к катастрофе нашего мира. То есть мир может быть таким и только таким. Отступление его, хотя бы малейшее, грозит катастрофой. Это интересное явление. Антропный принцип, о котором говорит современная физика, это одно из любопытнейших явлений, которое, кстати, используется апологетикой в своем телеологическом аргументе. Ибо действительно же логика наша такова, что там, где мы видим разумность и порядок, невольно возникает мысль о причине этой разумности, о разумной причине. Вот кто такой логос у стоиков. Я думаю, нам просто нет необходимости даже сравнивать с логосом Иоанна Богослова. То есть это уже даже очевидно. Я думаю, каждый из нас может провести эту параллель. Очевидно, все. Ничего общего, кроме термина. Ну, и два слова, может быть, в связи с идеалом бесстрастия, который предлагает стоицизм. Трудно, так сказать, обойти это явление. Вот христианство тоже учит о бесстрастии. Когда Христос говорит, что нет большей любви, как кто положит душу свою за друзей своих, когда сам претерпевает жуткую казнь и смерть за любовь, претерпевает-то человек же, вы слышите? Божество бесстрастно, человечество ведь страдает. Поэтому меня это всегда очень умиляет, когда не видят разницы между стоическим бесстрастием и христианским. А причина, знаете, смешение двух понятий. Вот слово одно – бесстрастие, а содержание два. Совсем разных. Так же, как коса. Понятие одно, а содержание сколько их может быть? Коса девичья, коса песчаная, коса, которая траву косит, правда? Целых три. Стоическое бесстрастие – это отсутствие чувств. Эмоции. Человек должен быть выше всех эмоций, отрицательных и положительных. Когда христианство говорит о страстях, то называет этим словом все то злое, слышите, нехорошее, противные совести, вредящие душе и телу человека. Вот что называют страстью. Страстью называют то, что выражаясь вовне, а выражение страсти вовне есть грех, вредит человеку, наносит ему рану. Христианское бесстрастие – это очищение от всего, что вредит человеку, от всего дурного, порочного, злого, нехорошего. И напротив, очищение, оказывается, души от страстей – приводит христианина, человека, к тому, что он становится носителем любви, жертвенной любви, милосердия, радости, сострадательности и так далее. То есть многих тех вещей, которые для стоиков невозможны и недопустимы.
Валентина Кузнецова, переводчик-комментатор Священного Писания, рассказывает нам о своей жизни и деятельности.
Однажды отец Александр собрал группы своих прихожан. У нас было тогда 4 человека. пригласил нас к себе, мы поехали к нему домой, и он, можно сказать, нас огорошил, по крайней мере, меня точно. Я был в состоянии шока, потому что он сказал, что вообще хорошо было бы нам перевести Библию. Он был человек очень трезвый, он прекрасно понимал, что в этой стране и в этом мире возможно и невозможно, но он одновременно был оптимист. Понятно, что речь о переводе всей Библии тогда не могла стоять, эта работа слишком большая, но он сказал о том, что хорошо было бы, если бы мы вот подумали над тем, не составить ли нам группы для перевода Нового Завета. Все четыре человека в какой-то мере знали греческий, но только пару человек что-то имели представление о библеистике. И первый год наших занятий был одновременно, это не столько перевод, сколько, да, какие-то попытки перевода Евангелия от Марка, потому что это, ну, самое короткое Евангелие, с точки зрения греческого языка, может быть, самое простое. Мы еще занимались библеистикой. К сожалению, у нас в стране нет опыта коллективной работы. Поэтому довольно быстро группа, ну так через год группа постепенно распалась. Какие-то внутренние проблемы, внутренние религиозные метания участия людей. Они сначала решили выяснить там свои отношения с Богом, прежде чем заниматься переводом. Ну что, в общем-то, наверное, правильно. В общем, получилось так, что я осталась одна. Конечно, я сразу же сложила лапки. Потому что о каком продолжении может быть и речь? Это, знаете, это то же самое, что предложит там, не знаю, снести гору Монблан, да, собственными усилиями. И даже без какого-нибудь бульдозера в запасе. Вот. А потом я просто решила привести вот те материалы, которые мы уже сделали по Марку, ну, привести какой-то там порядок, попробовать их соединить. И когда я так сказала об этом отцу Александру, я увидела, что он очень обрадовался. Он, конечно, не мог мне предложить переводить самой. Но он очень обрадовался, когда услышал от меня вот это робкие слова, а не соединить ли мне, не попытаться ли мне что-то сделать. Вот из того материала, который есть, и, естественно, закончить. И так постепенно было переведено Евангелие от Марка. Постепенно я перевела Матфея, затем был такой перерыв на Павла, первая попытка перевода письма римлянам. Потом тоже постепенно перевод Евангелия от Луки. И я остановилась перед Евангелием Иоанна, и тут вот впервые отец Александр сказал, а Евангелие-то Иоанна? Я сказала, вот пусть делают другие. И он так покачал головой и сказал, а кто? И я перевела еще Евангелие от Иоанна, наступил 89-й год. Конечно, это были еще черновые варианты. Вот все эти тексты отец Александр читал. Ведь было очень много непонятных мест. Кстати, на самом деле их до сих пор очень много. Есть масса мест в Евангелиях, которые ученые, библеисты обсуждают и предлагают 5, 6, 7, 10 вариантов понимания. Вот что было еще замечательно в работе с отцом Александром? Он никогда не говорил, что он все знает. Скажем, в римлянах очень много трудных мест для понимания, тем более комментариев у нас было мало. И просто я приносила вопросы, и отец Александр говорил, этого я не знаю. Вы знаете, как это трудно на самом деле сказать, да? Человек так устроен, что он начинает изворачиваться, начинает говорить что-то такое, а научиться сказать «не знаю». Вот это мне очень помогло, потому что, когда я стала преподавать, я тоже совершенно не стесняюсь сказать своим студентам, что я чего-то не знаю. Или сказать, а я этого не понимаю. Вот. А потом в 90-м году вы все знаете, что отец Александр был убит. И вот было твердое ощущение, что надо что-то продолжать делать. Знаете, такая вещь, может быть, не касающаяся, совсем не касающаяся Библии. В свое время он меня уговорил поехать в Коктебель. Это было для него очень дорогое место. Он ужасно любил Коктебель, но перестал туда ездить, потому что там вот люди, с которыми он общался, у них появлялись разные неприятности. К ним приходили с обысками и так далее. И он просто перестал туда ездить, чтобы не доставлять другим людям неприятности. И когда я туда поехала, и мне также безумно понравилось, то он сказал такую фразу, которая может звучать для кого-то, покажется кому-то напыщенной, но это святая правда. Я буду туда ездить через вас. И появилось ощущение, что надо продолжать его дело. Конечно, конечно, никто не может сказать из нашего прихода, что он может подхватить это дело и продолжать в том же объеме, как это делал отец Александр. Отец Александр – это исключение. Это действительно драгоценный бриллиант, которого, не знаю, не буду судить, не было, не знаю, не буду судить, не будет, но, по крайней мере, нет точно. Человек действительно уникальный, человек гений, и я об этом говорю совершенно уверенно. Мне казалось, что отец Александр – это вот тот образец, ну, немногих людей, которые точно созданы по образу и подобию, и мы должны на них смотреть и стараться, вот как Бог задумал человека. Вот он был таким, как Бог, каким Бог задумал человека. Вот, и поэтому буквально через неделю после его гибели я села переводить «Деяния апостолов». Потому что было такое ощущение, что что-то надо делать, надо продолжать. Он бы этого хотел. Он не хотел бы, чтобы мы все там рыдали и превратили нашу оставшуюся жизнь в некие благочестивые поминки. Надо прежде всего продолжать его дело. Вот он хотел этого.
О соборности церкви и общества, размышляет православный миссионер отец Виктор Веряскин.
Есть такой учитель церкви, богослов, ну, менее широко известный, но очень важный, 4 век, Викентий Леринский. И он сказал, что вселенским вероучением, вселенским символом веры, вероучением Вселенской Церкви может быть только то, что принимали все, всегда и повсюду. Вот он дал такое троекратное определение, очень важное. Принимали все, всегда и повсюду. Я хотел бы обратить наше с вами внимание. Например, некоторые термины появлялись поздно, у ранних христиан их не было. И когда сегодня к нам подходят, может быть, там свидетели Иеговы и говорят, ну откуда вы взяли термин «троица»? Он же не библейский, его же в Библии нет. И когда мы честно и трезво оцениваем обстановку и знаем ее, мы говорим, а мы и не говорим, что он библейский. Он не библейский, этот термин. Его придумали потом для выражения определенной идеи определенным словом. Слово появилось позже. А принцип триединства и взаимоотношения в любви Отца, Сына и Духа Святого был раньше появления самого термина, слова и понятия Троица. Так вот, я думаю, что у нас не довершена эта работа, что можно назвать вселенским кредо, вселенским символом веры. Потому что вы знаете, по сегодняшний день мы можем там предъявлять претензии про филиокве, Дух Святой не оттуда исходит, оказывается. А дело очень часто в терминах. Некоторые святые отцы говорили, действительно, по букве Дух Святой исходит от Отца. Но Христос сказал, я пошлю вам утешителя Духа Святого. Значит, Он Сыном посылается. Первичное исхождение от Отца, вторичное исхождение в виде посылания от Сына. И когда начинаем уточнять термины и понятия, начинает становиться ясно, что вроде как и спорить-то особенно не о чем. И если это единственная догматическая и принципиальная формулировка, которая нас вроде якобы разделяет, то она вроде того даже и не стоит, когда мы вникнем в нее. Так вот, хочу сказать, что мы мало думаем о вселенском вероучении, о кафолическом вероучении, о вероучении кафолической церкви. Я думаю, что когда Христос, как глава церкви, со своими 12 апостолами совершал тайную вечерю, это была подлинная литургическая практика, это была подлинная литургия, не было золоченой чаши для причастия, не было парчевых облачений. А что же было? А была соборность, а была кафоличность, а была истина, а был дух, а была любовь, а была благодать. Все было, оказывается. А это значит, друзья дорогие, что все вот эти внешние, мягко выражаясь грубым языком, так, причандалы, они являются временными, местными, вариативными. И поэтому, когда мы видим, что в других церквах что-то по-другому, нас это не смутит. Когда мы понимаем, что есть главное – любовь, дух, истина, а второстепенные конкретные формы выражения того или другого не должны смущать нас и должны являться препятствием на нашем пути друг к другу.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Божественное откровение – тема последних наших богословских размышлений. Не очень увлекательных, надо сказать, по разным причинам. В том числе и в силу того, что в какой-то исторический момент в нашей церковной жизни произошел некий срыв. Божественное откровение для нас как бы усохло, перестало быть основанием жизни. Вообще-то говоря, это страшная вещь для верующего человека, потому что сия означает, что живет он отныне не по вере, а по инерции. Это очень хорошо заметно, когда мы затрагиваем различные проблемы духовной жизни. Речь может идти о чем угодно, но только не о встрече с Богом. Отнюдь не об откровении и не о том, что из него следует. Конечно, так это еще и потому, что эта область предполагает слишком большую ответственность. Плюс разговоры на эту тему могут показаться тягостными, непосильными, даже неподъемными. Но другого выхода нет. Если о чем и надо говорить, только об этом. Потому что в откровение упирается вся наша духовная жизнь. Но вот в истории церкви христиане обставили себя настолько многими всевозможными производными формами духовной жизни, куполами, колокольнями, иконостасами, облачениями, что за эти внешние формы очень лихо можно спрятаться, причем на всю оставшуюся жизнь, и прикипеть к той форме, которая тебе больше нравится, а о вкусах не спорят, как известно. Но в последнем случае в церкви, как мы с вами понимаем, теряется внутреннее основание для какого бы то ни было движения. Тогда происходит потеря ориентиров. Тогда непонятно, что, куда и зачем. Разве кроме того, что вот есть какие-то очевидные костыли, вещи, без которых церковной жизни не бывает. Крещение, исповедь, отчасти венчание и так далее. Есть институт священства. Такие вот разработанные устойчивые формы церковного бытия, и все. И как бы ты в этом существуешь, обращаешься, и вроде все хорошо, кроме одного. Непонятно, куда все это девать, так сказать, в перспективе. И человека по этой же самой причине занимает только один вопрос, и то гипотетический. Спасется он или нет? Обычно то, как об этом принято говорить, свидетельствует об обратном, что человека внутренне это не очень интересует. То есть какой-то вот такой дрожжи люди по этому поводу почти не испытывают. Я не знаю, кто как, а я себя много раз ловил на том, что мне неинтересно. В отвлеченной такой постановке вопроса совсем неинтересно, спасусь я или нет. Потому что в отвлеченной постановке этот вопрос, собственно, бессмысленен. Знаете, есть даже анекдот на эту тему, когда один мечтатель сидит и думает, что с ним произойдет. И всюду есть два выхода. Пока он не доходит до той ситуации, когда его сердце съели в аду, и там уже только один выход. И вот можно гадать, спасусь я или не спасусь. Можно даже игру в КВН построить на этом. Но вот я, в общем, человек вроде как ничего. Так что почему бы мне и не спастись? А с другой стороны, такое-сякое я, тогда, наверное, не спасусь. Но, может быть, если то, сё, пятое, десятое, то, наверное, спасусь. А с другой стороны, можно эту логику развить. Если спасусь, то куда попаду? Ну, надо полагать, там тоже какая-то иерархия есть среди спасенных. В одну компанию со святыми меня точно не возьмут. Не заслужил, это очевидно. А с другой стороны, а вдруг возьмут? Вдруг там дефицит кадров? Или, допустим, не спасусь. Допустим. Но опять же, не последний же я грешник на белом свете. Так же ничего шибко страшного быть не должно. И опять же, можно эту тему развивать до бесконечности. А между прочим, подобное гадание отлились в такое довольно разработанное учение католической церкви о чистилище. Как известно, представление о чистилище на самом деле отвечает духу такого вот середняка, которое в высшие сферы не тянет. Но слишком очевидна разница между ними, скажем, Франциском Ассизским. Но с другой стороны, что он забыл в девятом кругу ада с Иудой и Люцифером? Ясно, что делать ему тоже нечего, не за что. Что остается? Остается промежуток, в котором тебя прочищают, как бы готовя войти в высшие сферы. Надо сказать, что чистилище, вот такая перспектива, она ложится прямо бальзамом на душу подавляющему большинству людей. И вправду, это очень заманчиво, можно успокоиться. Беда вот только, что в православии мы не имеем чистилища. Не потому ли православные такие нервные? Но как же, терзаются все время. А католик может быть умиротворен. Он ходит себе с мыслью, что если ничего особого не произойдет, если он кого-либо в аффекте не прирежет, или там нелегкое его не увлечет в тенета разврата, то чистилище – это мое место, поэтому можно спокойно писать завещание. В православии хуже, чистилища нет, и поэтому приходится решать вопрос радикально – или туда, или сюда. А это уже слишком серьезно. В рай самонадеянно, отсюда комплексы появляются. А в ад слишком уничижительно, уныние подкатывает. Отсюда, наверное, такая православная нецивилизованность в массе церковной жизни. Шутка, конечно. Но все это, опять же, от того, что зачастую не откровение является стержнем церковной жизни. Не та стезя богопознания, на которой Бог и человек встречаются, общаются. На которой человек узнает вновь и вновь того Бога, который некогда ему открылся. Что делать? Вопрос русский и очень давний. Жажда Бога должна появиться хотя бы в церковной среде. Вот что Господь хочет от меня в данный момент? Как Он оценивает тот или иной мой поступок? Что Господь хочет мне сказать? Вот прямо сейчас, немедленно. Без подобной озабоченности, наверное, ничего не выйдет. Хорошего имеется в виду. И на этом давайте на сегодня остановимся с вами. А продолжим наши богословские размышления в следующий четверг. Всего доброго.